американские спецслужбы сорвали заговор Аль-Каиды.
Главные подозреваемые арестованы. Однако мы всегда должны быть начеку. Мы никогда не должны успокаиваться.
Американский эксперт предсказывает ядерный апокалипсис.
Иранские исламисты во главе с Ахмадинеджадом полагают, что они выиграют войну и в случае военной победы, и в случае военного поражения. Если проиграют, то поражение приблизит конец света. Как раз то, что они хотят.
Первая неделя работы правительства Виктора Януковича.
Янукович и донецкая группировка не являются пророссийскими. Донецкие хотят иметь Украину для себя, а не для России.
Похищенные экспонаты возвращаются в Эрмитаж.
Наши музеи ударились в выставочную деятельность. И каким-то образом проблему учета отошли на второй план.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главным событием недели стало разоблачение очередного заговора Аль-Каиды с целью взорвать над Атлантикой 10 пассажирских авиалайнеров, направляющихся из Британии в США. Арестованные допрашиваются полицией. Хроника событий в репортаже Натальи Голицыной из Лондона.
О зловещем заговоре и угрозе чудовищного по своим масштабам теракта жители Великобритании узнали утром в четверг. Накануне всю ночь в Лондоне заседал правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям, известный под названием «Кобра», под председательством министра внутренних дел Джона Рида. На заседании был заслушан доклад главы контрразведки Элайзы Маннингем-Буллер об угрозе крупномасштабного теракта на воздушном транспорте. По агентурным сведениям, группа молодых исламских экстремистов, за которой контрразведка следила с декабря прошлого года, приняла решение взорвать над Атлантикой 10 авиалайнеров, направляющихся из Великобритании в США. Стала известна и предполагаемая дата терактов – 16 августа. На заседании «Кобры» было принято решение объявить в Британии критический уровень угрозы национальной безопасности, что означает, что теракты в Англии могут произойти в любую минуту. Уже рано утром, в четверг, началась широкомасштабная совместная операция британской контрразведки Ми-5 и Скотланд-Ярда. В Лондоне и Бирмингеме, в районе долины Темзы и в графстве Западный Мидланд были арестованы 24 человека по подозрению в участии в заговоре. По информации полиции, заговорщики должны были пронести на борт самолетов жидкую взрывчатку. Все арестованные оказались молодыми, от 17 до 35 лет, британскими подданными пакистанского происхождения, с выявленными связями с экстремистскими группировками, поддерживающими связь с лидерами Аль-Каиды. Глава МВД Джон Рид заявил, что ключевые фигуры заговора арестованы. Однако стало известно, что полиция все еще продолжает поиски от 5 до 10 членов террористической ячейки, которым удалось ускользнуть. Так что угроза терактов оставалась. В связи с этим были приняты беспрецедентные меры безопасности. Лондонский аэропорт Хитроу был закрыт для прибывающих самолетов. Было отменено большинство рейсов. Второй по величине лондонский аэропорт Гэтвик отменил все рейсы компании американского направления. Все аэропорты страны ужесточили режим проверки пассажиров, которым запрещено было брать на борт ручную кладь. Разрешено было проносить только билеты, паспорта и бумажники в прозрачных пластиковых пакетах. Все аэропорты патрулировались вооруженной полицией. Охрана выставлена была в метро и на железнодорожных вокзалах. Полеты в Британию отменил ряд европейских и американских авиалиний. В аэропортах скопились тысячи ожидавших вылета пассажиров. Лишь к концу дня в пятницу ситуация в аэропортах начала улучшаться, хотя все меры по ужесточению контроля пассажиров все еще сохраняются. В пятницу были заморожены банковские счета 19 арестованных и оглашены их имена. Стало известно, что накануне пакистанские власти арестовали двух британских подданных пакистанского происхождения по подозрению в участии в подготовке теракта в Англии. Тем временем в пятницу один из арестованных в Лондоне был отпущен без предъявления обвинений. В операции по предотвращению планировавшихся терактов участвовали не только британская контрразведка Ми-5 и полиция, но и спецслужбы других стран, в частности ЦРУ США и пакистанская разведка. Выступая на брифинге перед журналистами, министр внутренних дел Джон Рид подчеркнул международный характер операции по предотвращению терактов.
Мы полагаем, что главные подозреваемые арестованы. Однако мы всегда должны быть начеку. Как я уже говорил, мы никогда не должны успокаиваться. Мы хотим быть уверенными, что предпринятая нами масштабная операция сопровождается очень высоким уровнем бдительности и необходимыми ограничениями на авиационном транспорте. Эта операция проводилась главным образом в Великобритании и руководилась отсюда. Но, конечно, как и многие такого рода операции, она носит международный характер. Мы благодарны за помощь и сотрудничество нашим международным партнерам, включая Пакистан. И я хотел бы поблагодарить их за предоставленную нам помощь.
Министр внутренних дел Великобритании Джон Рид. В ближневосточном конфликте на этой неделе, возможно, наступил переломный момент. Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию по урегулированию в Ливане. Документ призывает к полному прекращению боевых действий и развертыванию 15-тысячного контингента голубых касок наряду с ливанской армией в южных районах страны. Одновременно в ней содержится призыв к правительству Израиля вывести свои вооруженные силы из Южного Ливана. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Равшан Гусейнов.
В Иерусалиме довольны резолюцией ООН, принятой накануне. По словам израильских политиков, в резолюции учтено большинство требований Израиля. Хизбаллах не сможет вернуться в приграничную с Израилем зону в Южном Ливане. Иран и Сирия не смогут далее вооружать Хизбаллах, а боевое крыло организации должно быть разоружено, как и все другие неправительственные вооруженные формирования. По этой причине, я думаю, правительство утвердит эту резолюцию, и мы сможем начать новый политический процесс, заявил представитель израильского МИД Марк Регев. А тем временем, пока суд додела, израильские войска продолжают операцию по выжиманию боевиков из Южного Ливана. Израильское наступление, которое началось накануне, было отсрочено более чем на сутки. Правительство заявило тогда, что хочет дать шанс дипломатии на урегулирование конфликта, имея в виду обсуждение текста резолюции ООН в Совете Безопасности. Параллельно сообщалось, что предварительные расчеты генералитета, говорящие о сотнях убитых солдат и многочисленных жертвах среди израильского мирного населения в ходе предстоящего наступления, также сыграли свою роль в решении правительства отсрочить операцию. Жители Израиля постоянно говорят о войне и превалирует такое мнение, что Хизбаллах надо уничтожить как военную силу. Иначе окажется, что навязанное ООН прекращение огня сведет на нет все результаты военных действий и столь многочисленные жертвы, как среди солдат, так и гражданского населения. В армии военнослужащие, в том числе воюющие в Ливане, больше беспокоились по поводу отсрочки наступления, говоря, что каждый день промедления на руку Хизбаллах. Логика проста. Подразделения, контролирующие приграничную зону в Южном Ливане, становятся уязвимы, так как боевики используют такие передышки для перегруппировки, сбора разведданных и вновь атакуют уже эффективнее, а из глубины ливанской территории ежедневно в города Израиля продолжают лететь сотни градов реактивных снарядов залпового огня. Накануне в Хайфе, столице Севера, упало нечто более существенное. Военные специалисты опознали ракету средней дальности «Хайбар-1» иранского производства, дальнобойность и убойная сила которой намного больше, чем у обычных градов. На наше счастье, никто не погиб, лишь несколько пострадавших в состоянии шока. Я имею в виду, что ракета, о которой мы говорим, пролетела более 110 километров, а боеголовка ее во много раз мощнее тех, с которыми мы обычно сталкиваемся, сообщил представитель полиции Хайфы. В среду в ходе выступления в эфире ливанского телеканала «Аль-Манар» лидер Хизбаллах шейх Хасан Насралла попросил израильских арабов уехать из Хайфы. «Мне специальное обращение к арабам Хайфы, вашим мученикам и вашим раненым. Я призываю вас оставить этот город. Я надеюсь, что вы это сделаете. Пожалуйста, уезжайте, чтобы мы не проливали вашу кровь, которая также и наша». Наличие у Хизбаллах в большом количестве современных переносных ракет и гранатометов, произведенных не только в Иране и Сирии, но также американских и российских, вызывает серьезное беспокойство в Израиле. С начала конфликта в Южном Ливане в основном с помощью российского противотанкового оружия было подбито более 30 единиц бронетехники, и в том числе несколько тяжелых танков «Меркава», гордости израильского военно-промышленного комплекса. Добавлю, что прошел ровно месяц со дня, когда боевики Хизбаллах напали на израильские пограничные посты, убили 8 и похитили 2 солдат. За это время в ходе конфликта смерть собрала обильную жатву, более 120 погибших в Израиле и более 500 в Ливане. И весьма вероятно, что убитые боевики, не имеющие униформы и видимых знаков принадлежности к Хизбаллах, также фигурируют в списках жертв мирного населения Ливана. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
22 августа мир может столкнуться с рукотворным катаклизмом иранского происхождения, предупреждает в газете Wall Street Journal авторитетный востоковед, профессор Принстонского университета Бернард Льюис. Именно в этот день президент Ирана намерен дать ответ на требование ООН заморозить ядерные исследования. Эта дата глубоко символична в контексте ислама. Эта символика тревожна, считает Льюис. Так ли это, выяснил корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Есть существенная разница между Исламской Республикой Иран и другими государствами, обладающими ядерным оружием. Это разница в апокалиптическом мировоззрении нынешних иранских руководителей. В исламе, пишет Бернард Льюис, как в иудаизме и в христианстве, существует вера в решающую битву добра и зла, предшествующую концу времен, концу света. То, что Ахмадинеджад назначил ответ Соединенным Штатам о своей ядерной программе на 22 августа, возможно, не случайно. Это может быть подходящая символическая дата для апокалиптической гибели Израиля и, если необходимо, всего мира. Так пишет Бернард Льюис. Стоит ли всерьез принимать подобные предупреждения, даже если они опубликованы в серьезной газете Wall Street Journal серьезным историком-исламистом? На этот вопрос ответил директор исследовательской организации Ближневосточный форум Дэниел Пайпс. Да, я считаю, что апокалиптические взгляды Тегерана более чем серьезны, и предупреждение профессора Бернарда Льюиса имеет основание. Иранские исламисты во главе с Ахмадинеджадом полагают, что они выиграют войну и в случае военной победы, и в случае военного поражения. Если проиграют, то поражение приблизит конец света, как раз то, что они хотят. Что вы предлагаете? Я полагаю, что лучший способ предотвратить катастрофу – это объединиться странам мира и дать понять иранскому правительству, что Иран будет изолирован, и ему придется уплатить очень высокую цену за любые агрессивные шаги. Очень печально и опасно, что Россия в этом вопросе не с Западом. Чтобы предотвратить мировую катастрофу, к которой толкает нас всех Иран, нужно принять все возможные меры. Будет большой ошибкой исключить из этих мер превентивное использование силы, если учесть природу иранского режима. Так, Дэниел Пайпс, директор организации Ближневосточный форум, прокомментировал предупреждение другого эксперта по вопросам ислама Бернарда Льюиса, ведущего американского востоковеда.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Неспокойные на Северном Кавказе. В минувший вторник в Буйнакске было совершено покушение на прокурора города Битара Битарова. На пути следования его автомобиля взорвалась припаркованная машина. Погибли сам прокурор, водитель и охранник. Чуть позже произошло покушение на министра внутренних дел Дагестана Адильгирея Магомед Тагирова. Погибли его два охранника. В ночь на четверг в Назране совершено покушение на прокурора Назрановского района Ингушетии Гирихана Хазбиева. В результате взрыва погиб брат Хазбиева. Еще 13 человек получили ранения. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Глава МВД Дагестана Адильгирей Магомед Тагиров направился в Буйнакск сразу после получения известия о покушении на прокурора Битара Битарова. Но не успел он отъехать от Махачкалы даже на несколько километров, как на трассе, недалеко от поселка Талги, в момент проезда автомобиля министра сработали два взрывных устройства. Затем кортеж был обстрелян из автоматического оружия. По данным МВД республики, в результате перестрелки ранения получили три сотрудника милиции. Двое из них от ран скончались. В операции по задержанию нападавших были задействованы подразделения ОМОН, внутренних войск, бронетехника и вертолеты. Результатов она не принесла. Очевидцы утверждают, что после применения тепловых ракет на Буйнакском перевале загорелся лес. Рассказывает наш корреспондент в Дагестане Тимур Салимов.
В руки правоохранительных органов попали несколько пустых пулеметных лент, полкилометра телефонного провода, две буханки хлеба и пустая пивная банка. Все это было найдено при прочесывании склона горы, с которой был обстрелян кортеж министра. Еще одним косвенным итогом поиска стал лесной пожар, возникший во вторник в районе Буйнакского перевала и потушенный только в среду. Выгорело около 60 гектаров леса. По версии лесничих, огонь возник из-за попадания в сухую траву тепловой ракетоловушки, обстрелянной с вертолета.
Расследованием убийства прокурора Буйнакска Битара Битарова и покушения на жизнь главы МВД Дагестана Адильгирея Магомеда Тагирова занялось Главное управление Генпрокуратуры России в Южном федеральном округе. Зам генпрокурора по Южному федеральному округу Иван Сидорук уверен, что покушение на главу ведомства и прокурора Буйнакска – звенья одной цепи и связаны с профессиональной деятельностью потерпевших. рассказывает дагестанский журналист Магомед Мусаев.
Обозреватели независимых оппозиционных изданий, выходящих в республике, не склонны видеть за происшедшим так называемый еще один кровавый ваххабитский след. По их мнению, в данном случае наиболее логичным выглядит все-таки предположение о попытках перераспределения таким путем весьма доходных должностей. Вопрос скорейшего обновления кадров куда как более интересует национально окрашенные кланы и просто криминальные группировки, чем религиозных экстремистов. В Дагестане существуют очень влиятельные круги, готовые выложить за исполнение подобных терактов крупные суммы, причем вне всякой зависимости от каких бы то ни было политических и религиозных убеждений исполнителей.
В ночь на четверг в Назране было совершено покушение на прокурора Назранского района Ингушетии Герихана Хазбиева. В результате взрыва погиб брат Хазбиева. Еще 13 человек получили ранения. Слово нашему корреспонденту на Северном Кавказе Зарасе Бязровой.
В ночь со среды на четверг у дома, где проживает Хазбиев, прогремели два взрыва. Причем второй взрыв произошел в тот момент, когда прокурор, его родственники и соседи вышли на улицу. Уже не первый раз террористы применяют тактику эффекта второго взрыва, когда первый привлекает внимание, а второй действует на поражение. Пока рассматривается две версии случившегося. Это служебная деятельность или же месть остатков банды Шамиля Басаева за ликвидацию их главаря и каждого Назрановского района.
Политолог Алан Касаев объясняет активизацию действий террористов на Северном Кавказе двумя факторами.
Серьезные удары, которые были федеральными силовыми структурами нанесены по руководству террористов в Чеченской Республике, они, естественно, вызвали отток части террористов в соседние регионы. Второе обстоятельство. Серьезные попытки были сделаны сейчас в том, что касается несиловых методов воздействия на участников вооруженной борьбы на Северном Кавказе, это фактическая амнистия боевикам. Думаю, что это просто попытки ряда лидеров, находившихся в тени Басаева, показать мускулы собственные.
Так считает политолог Алан Касаев.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Завершается первая неделя работы нового правительства Украины во главе с Виктором Януковичем. Накануне предстоящего на будущей неделе визита в Россию Янукович сделал несколько заявлений, которые дают основание утверждать, что новое правительство может пересмотреть евроатлантический курс Киева. Хроника событий в репортаже Владимира Ивахненко.
С первым визитом после утверждения премьер-министром Украины Виктор Янукович отправится в Россию 15 августа. Эксперты прогнозируют, что после этого визита между двумя странами, очевидно, уже не будет ни газовых, ни мясомолочных, ни трубных войн. Украинское правительство возглавил политик, которому в Кремле питают особые симпатии и с которым связывают определенные надежды. Россия, как известно, стремится получить контроль над украинской газотранспортной системой, призывает Киев одновременно присоединиться ко Всемирной торговой организации и выступает против членства Украины в НАТО. Хотя внешней политикой на Украине и руководит президент Виктор Ющенко, ее основы определяет Верховная Рада, тотальный контроль над которой получила партия регионов. Сам Янукович на этой неделе заявил, что его правительство считает целесообразным отсрочить присоединение Украины и к ВТО, и к плану действий по членству в НАТО. Что же касается переговоров с российским руководством, то премьер прежде всего собирается вести речь об оптимальной цене на газ. По мнению лидера украинской партии «Братство» Дмитрия Корчинского, Янукович хорошо усвоил уроки экс-президента Кучмы.
Премьер Янукович сейчас будет делать ритуальное движение, подобное тому, какие делал в свое время Кучма. Кучма менял дешевые энергоносители на зеркальца и бусы, подобно тому, как раньше конкистадоры выменивали у индейцев золото на такие же предметы. То есть Кучма постоянно приостанавливал наше стремление в НАТО, заявлял о вхождении в какие-то церемониальные структуры СНГ. То есть он упражнялся в геополитике, отлично зная, что геополитика уже лет 20 как вышла из моды. То же самое сейчас будет пытаться повторять Янукович. Ему надо ехать в Москву и договариваться по энергоносителям. Перед этой поездкой, конечно же, он наговорит огромное количество разнообразных вещей, которые было бы приятно слушать россиянам. Янукович и донецкая группировка не являются пророссийскими. В прошлые годы представительство российского капитала именно в Донецкой области было нулевым. В Ивано-Франковской области, в Западной, было в процентном отношении наибольшее представительство российского капитала по сравнению с остальными областями. То есть донецкие хотят иметь Украину для себя, а не для России.
С первых дней кабинет Януковича взял под свою опеку ключевые компании и сектора украинской экономики, а также приступил к перераспределению бюджетных средств, в том числе и в пользу Донецкого региона.
В прошлом Донецк получал огромные субсидии из общенационального бюджета, больше, чем все другие области вместе взятые. И они попытаются вернуть это состояние. Их можно понять. Им надо расплачиваться по своим обещаниям не только, скажем, с Россией, но и с собственными избирателями в Донецкой и Луганской областях.
Как вы считаете, каково будущее политической Украины? Будет ли политическая стабильность?
Политической стабильности не будет. Остаются огромные противоречия в интересах в политической элите, и никто не собирается сдаваться. Всех удовлетворяет политическая нестабильность наверху. Наши люди, те, кто занимаются мелким, средним бизнесом, даже крестьяне, увидели за полтора года, что при политической нестабильности жить-то оказывается лучше. Как только правительство начинает серьезно заниматься экономикой, экономические показатели падают. Когда у нас политическая нестабильность, экономические показатели растут и реальное благосостояние людей растет.
Президент наблюдает за первыми шагами нового кабинета из Крыма. Перед отъездом в отпуск Ющенко убедил Юрия Луценко, публично пообещавшего не работать в правительстве Януковича, остаться на посту главы МВД. Объясняя причины такого решения на пресс-конференции, Луценко процитировал слова из песни группы «Океан Эльзы».
«Я не сдамся без боя».
Главный милиционер и один из полевых командиров Майдана не намерен прекращать расследование дел, в которых фигурируют соратники Януковича. Не собирается сдаваться без боя и Юлия Тимошенко. Уставшая от перманентной борьбы пламенная революционерка, по сообщению ее пресс-службы, отдыхает в родном Днепропетровске. Дмитрий Корчинский убежден, что Тимошенко готовится к реваншу.
У нас принято политически хоронить политиков. В свое время хоронили Януковича, сейчас пытаются хоронить Юлию Тимошенко, которая проиграла во все игры, в которые она играла в последнее время. Но на Украине никогда не бывает ни окончательного проигрыша, ни окончательного выигрыша, ни окончательной революции, ни окончательной реставрации. Юлия Тимошенко наиболее яркий и харизматичный из украинских политиков, и без сомнения в недалеком будущем она будет пытаться брать реванш, я думаю, что испортит кровь еще очень многим.
Сюрпризы от Тимошенко ждут в начале сентября, сразу после возвращения с каникул Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Украденные экспонаты возвращаются в Эрмитаж. В России появился телеканал «Мода нон-стоп». Поляки не будут смотреть сериал о четырех танкистах. После краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию по израильско-ливанскому конфликту. Документ содержит призыв к немедленному прекращению огня. В резолюции одобрена отправка в зону конфликта 15 тысяч миротворцев, которые будут контролировать вывод израильских войск с юга Ливана и помогать ливанским войскам поддерживать перемирие. Израиль увеличил в 3 раза численность своих войск, действующих в Ливане, сообщил сегодня начальник генштаба израильской армии Дан Халуц. Он не исключил, что боевые действия будут продолжаться по меньшей мере еще неделю, пока в зоне конфликта не появятся миротворческие силы. В Чечне усиление курчалой в перестрелке, возникшей по ошибке между милиционерами и армейскими подразделениями, погибли 2 солдата. 7 военнослужащих и сотрудников МВД получили ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Нальчике предотвращены крупные теракты, которые боевики планировали провести во время городских митингов, заявили в МВД России. В Пскове прошел митинг в поддержку политзаключенных, сообщает корреспондент Радио Свобода. В акции участвовали около 100 человек, активисты Национал-большевистской партии, КПРФ и Объединенного гражданского фронта. британская полиция освободила без предъявления обвинений одного из задержанных по подозрению в причастности к подготовке крупной серии терактов на авиарейсах из Великобритании в США. Еще 22 человека остаются под стражей по решению суда. В Ираке сегодня от рук боевиков погибли по меньшей мере 8 мирных жителей и сотрудник полиции. Нападения были совершены в Багдаде, Басре, Хилле и Амаре. В городе Рамаде войска США в ходе операции уничтожили 26 боевиков. В Турции на курорте Анталия в автокатастрофе погибли две женщины, гражданки России и Украины. В результате аварии автобуса, следовавшего в аэропорт, пострадали еще 7 украинских туристов.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Раскрыто дело о краже сокровищ Государственного Эрмитажа. Вчера в Санкт-Петербурге был арестован доцент Иван Соболев. По данным следствия, именно он мог выступать организатором краж, которые хранительница Эрмитажа Лариса Завадская, ее муж и сын начали совершать еще в середине 90-х годов. Почти каждый день приходит известие о том, что в музей возвращаются похищенные экспонаты. Их отдают коллекционеры и скупщики, открыто или анонимно. Однако большая часть украденного пока не найдена. Директор Эрмитажа Михаил Петровский получил выговор от руководителя агентства по культуре и кинематографии Михаила Швыдкова за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Продолжит тему петербургский корреспондент «Свободы» Александр Дядин.
1 августа директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский официально подтвердил, что пропал 221 предмет преимущественно русского эмальерного искусства 15-19 веков. Общая стоимость пропавших экспонатов примерно 130 миллионов рублей. Главная сенсация – заявление Михаила Петровского о том, что без участия сотрудников музея не обошлось.
Понятно, что мы живем в обществе, где прежние моральные устои ушли, и деньги играют роль, которую никогда раньше не играли. Моральное состояние, общая дисциплина и соблюдение правил, общая ответственность за хранение – это часть болезни общества.
Немало слухов ходило вокруг хранительницы музея Ларисы Завадской, скончавшейся на рабочем месте в том самом хранилище, откуда исчезли большинство экспонатов, и, кстати, в то самое время, когда началась проверка хранилища. Сотрудники, работавшие с ней, начисто отрицали вероятность ее участия в хищении. С другой стороны, именно муж Завадской, Николай, дал признательные показания, что выносил предметы искусства с ее ведома и по ее подсказке. Еще один вопрос, который волнует практически всех. А только ли в Эрмитаже происходят такие вещи? Негативная информация из музейного сообщества проникает очень скупо. Это понятно. Музеи заботятся об имидже. Чтобы не случилось, им и дальше надо работать с посетителями. Кроме того, слишком широкое распространение подобной информации может помешать следователям выйти на организаторов и исполнителей преступлений. Но, с другой стороны, ситуация грозит выйти из-под контроля. И настало время применить самые жесткие меры для того, чтобы у злоумышленников не было даже возможности повторять подобные хищения. Заместитель руководителя Росохранкультуры Анатолий Вилков заявил, что руководителям музеев уже не раз указывалось на необходимость следовать требованиям Росохранкультуры.
Наши музеи ударились в выставочную деятельность, стали больше уделять внимание пропаганде нашего искусства, наших культурных ценностей, в том числе и за рубежом. И каким-то образом проблему учета отошли на второй план. Описание есть, а фотофиксации нет. Кроме фотофиксации нет электронных носителей, куда бы это было все занесено, и очень просто проверить. Хотя деньги на это выделялись.
Сейчас, благодаря усилиям следователей, удалось выйти на след нескольких подозреваемых. По делу о краже экспонатов из Эрмитажа были арестованы 3 человека. 54-летний Николай Завадский, муж умершей хранительницы музея Ларисы Завадской, их 25-летний сын Николай, также бывший сотрудник Эрмитажа, и 38-летний петербургский антиквар Максим Шепель. В четверг в одном из районов Ленинградской области был задержан еще один фигурант по делу об Эрмитаже. Это сотрудник Университета физической культуры имени Лесгофта 1967 года рождения. Но, по предварительным данным, именно он, являясь хорошим знакомым Завадского-старшего, придумал схему кражи и убедил остальных участников в ее действенности. После обнаружения пропажи экспонатов из Эрмитажа подозреваемый успел скрыться и в течение 6 60 дней оставался за городом, но сотрудниками милиции была получена информация о его местонахождении, и он был задержан. Похоже, что сбываются надежды руководителя службы музейной безопасности Эрмитажа Александра Хожаинова на профессионализм следователей, который он озвучил еще на первой пресс-конференции по этому делу.
Работают профессионалы, и мне кажется, что данное происшествие, оно все-таки будет раскрыто.
Уже почти два десятка экспонатов возвращены или подкинуты частными коллекционерами, антикварами, осознавшими, какие предметы старины они приобрели в своей коллекции. Но даже те вещи, которые попали в руки следователей, как сообщил Михаил Петровский, не могут быть признаны подлинными экспонатами Эрмитажа, пока не пройдут специальную экспертизу.
Они найдены, хранятся как вещественные доказательства. Они все похожи на те вещи, которые были в Эрмитаже, но должна быть проведена точная экспертиза, ну, к примеру, металла и камней и всего остального. Экспертиза производится по распоряжению следователя. Сотрудниками Эрмитажа и сотрудниками, может быть, других музеев по решению правоохранительных органов. Не знаю, когда сейчас идут оперативные мероприятия. Сейчас надо главное решать, видимо, идут быстро работы по всему остальному и попытки найти все остальное, а там дальше будет.
На сегодня остается открытым самый главный вопрос. Удастся ли вернуть все похищенные предметы? По мнению музейных работников, у преступников немного шансов сбыть украденные экспонаты. Составлен их каталог, соответствующая информация передана во все ведущие мировые аукционы. И вполне возможно, что российские следователи при поддержке сотрудников Интерпола найдут все, что было украдено из Эрмитажа. Но смогут ли музейщики в дальнейшем остановить вынос экспонатов из хранилищ и залов? Этот вопрос пока остается открытым. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Итоги недели. Обзор таблоидов. Российская бульварная пресса рассказывает о планах политиков на отпуск. Вот что удалось узнать нашему корреспонденту Любови Чижовой.
Депутат от партии «Родина» Николай Морозов собирается в Крым поучаствовать в заплыве на 200 километров. Замглавы фракции «Единая Россия» Вячеслав Володин объявил, что отпуск проведет на родине в Саратовской области. Вместо отдыха депутат собирается общаться с земляками. Коммунист Геннадий Селезнев поедет в Карелию в пансионат «Белые ночи», а лидер КПРФ Геннадий Зюганов любит проводить отдых в Подмосковье. В этом году он собирается в санатории «Снегири». Главный коммунист будет ходить в походы и играть в волейбол. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен отправиться на свою родину в Казахстан. Там его привлекают степные бабочки, которых он собирается ловить с очком. Сенатор Людмила Нарусова проводит отпуск в Туве, а в конце лета собирается на Камчатку, в долину гейзеров. Госсекретарь Союза России и Белоруссии Павел Бородин предпочитает загорать в Сочи, а глава Российского центра избиркома Александр Вишняков проводит лето у мамы в Архангельской области. Российский премьер-министр Михаил Фродков предпочитает отдыхать в Подмосковье и в Сочи, а его подчиненный, министр топлива и энергетики Виктор Христенко, собирается на отдых в Тверскую область, в город Старица, где расположен Свято-Успенский монастырь. Также в России собираются отдыхать и другие известные политики. К примеру, министр обороны Сергей Иванов во время отпуска собирается просто посидеть с удочкой, но где именно, не говорит, военная тайна. В отпуск за границу поедут глава Росатома Сергей Кириенко, он предпочитает курорты Адриатики, и ленинградский губернатор Георгий Босс. Он собирается в Испанию. Независимый депутат Владимир Рыжков решил провести 10 дней в Китае.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших журналистов российских таблоидов на этой неделе.
Николай Басков озолотил Ротару.
На 59-летие Софии Ротару Николай Басков преподнес ей роскошный подарок. Колье и серьги на 30 тысяч евро из настоящего жемчуга. Как стало известно газете, эксклюзивное украшение певец заказал в одной из лучших ювелирных компаний Москвы. Второго такого набора больше ни у кого нет. Именинница пришла в восторг от столь дорогого и красивого подарка и сразу же его надела. Сообщается, что гостей Софии Ротару угощали блюдами грузинской, европейской и украинской кухни. На празднике жарили шашлыки, готовили бараньи ребрышки и камбалу. Из напитков преобладали вина. После ужина гости играли в футбол, разделившись на мужскую и женскую команды. Победили дамы во главе с Софией Ротару.
Безопасный шнур.
Музыкант Сергей Шнуров в последнее время стал более осторожным. Прежде чем отправляться за границу на съемки новой программы о путешествиях, Шнур решил установить в своей квартире в Санкт-Петербурге сигнализацию. И на это у него есть причины, ведь теперь он будет отсутствовать дома по несколько месяцев. Для этого Сергей вызвал представителей вневедомственной охраны. Установленной системой безопасности он остался доволен, но вот милиционеры привели чистоплотного музыканта в ярость, потому как после их визита в квартире осталась грязь.
Покалеченную Светлану Ходченкову увезли в больницу.
Звезда фильма «Благословите женщину в больнице». На тренировке для шоу «Танцы на льду» она получила черепно-мозговую травму. Она должна была выступать в паре с олимпийским чемпионом Артуром Дмитриевым, но во время подготовки упала и ударилась головой. Тренер проекта «Танцы на льду» Наталья Бестемьянова рассказала газете, что Светлана худела для съемок в новом фильме и худела так, что просто ничего не ела. Травма не была результатом какого-то прыжка или поддержки. На шоу звезды не делают никаких трюков. Девушка, тренируясь на льду, просто упала в голодный обморок. По сведениям КП, Светлана все еще находится в больнице. Травма настолько серьезная, что о ее возвращении в проект не может быть и речи.
Горилла в гареме.
Московский зоопарк привезли из Германии самку гориллы, которая станет второй женой живущего там самца. Работники зоопарка постепенно создают настоящий горилли гарем. На днях в столицу из немецкого Крефельда прибыла 11-летняя самка, которую готовят в очередные подружки огромному самцу гориллы. Иностранную невесту в Россию привезла специалист Крефельдского зоопарка, которая будет следить за адаптацией животного. «Сейчас обезьяна на карантине», — говорят в зоопарке. «А после мы выпустим ее к жениху. Надеемся, они понравятся друг другу».
Обзор таблоидов подготовила Любовь Чижова по материалам газет «Жизнь», «Экспресс-газета», «Комсомольская правда» и «Спид-инфо». Радио «Свобода», итоги недели, телеобозрение. В России появился первый национально ориентированный российский модный телеканал «Мода нон-стоп». Основу программной сетки составляют демонстрации дефиле, портфолио лучших дизайнеров, программы о тенденциях в мире моды, практические советы российским модницам. Продолжит тему Марьяна Тарачешникова.
Российские подписчики спутникового телевидения уже успели оценить новый модный канал. Тестовое вещание «Моды нон-стоп» началось 27 июня. Теперь любители моды могут не только круглосуточно наблюдать за показами новейших коллекций известных дизайнеров, знакомиться с анализом модных мировых тенденций, но и получать конкретные советы от авторов специальных программ, поддерживающих околомодную тематику – красота и здоровье, фитнес, дизайн. Вообще, большинство российских телезрителей, интересующихся миром моды, уже знакомы как минимум два специальных канала – Fashion TV и «Российский стайл», предлагающие рассказы про все модные тенденции, знакомство с правилами красивой жизни и неплохую подборку классической музыки. Однако владельцы «Моды нон-стоп» считают, их канал будет особенным, хотя бы уже потому, что все передачи здесь предполагается готовить с учетом российской специфики. Планируется даже цикл программ, посвященный истории российской моды. Однако, по словам главного редактора журнала Russian Profile Андрея Золотова, с развитием цифрового телевидения таких каналов будет все больше.
Мне трудно сказать, что из себя представляет российская специфика в области моды, но я могу сказать, что, во-первых, Fashion TV – это очень удачная бизнес-модель, потому что при очень небольших расходах это идут съемки с показов, которые все равно всегда происходят, и минимальное собственное программирование. Главные вложения идут в маркетинг. Я так предполагаю, что создатели этого российского спутникового канала моды решили попытаться повторить эту же бизнес-модель. Мы просто должны отдавать себе отчет в том, что с развитием цифровых технологий количество телеканалов будет непреклонно увеличиваться. Возникновение нового телеканала очень скоро потеряет ту остроту и актуальность новости, которую пока еще имеет.
По прогнозу Андрея Золотова, появится особенно много развлекательных и просветительских каналов. Именно они пользуются повышенным зрительским спросом.
Это прежде всего бизнес, поэтому люди хотят каким-то образом зарабатывать деньги. Во-вторых, есть довольно серьезный спрос на научно-популярные и такие просветительские программы. Да, вот мы все знаем, каким успехом пользуется канал Discovery, да, History и разные их вариации. В российском варианте это Rambler TV. То есть здесь, безусловно, есть спрос. Еще одна деталь, которую просто надо иметь в виду в связи с развитием цифрового вещания и разнообразия каналов, что вообще изменится, как сказать, способ телесмотрения. Как в свое время появление пультов дистанционного управления изменило то, как мы смотрим телевизор, когда не надо встать с дивана и переключить ручку, а то мы стали одновременно смотреть несколько каналов, легко переключаться, легко переходить. Когда у тебя 800 каналов, да, так не 30 и не 60, а 800, то уже пультом дистанционного управления ничего сделать нельзя, потому что ты просто в этом море тонешь. Ты должен очень четко знать, что ты хочешь в 17.55 по каналу 200, номер 246 что-то посмотреть. В противном случае ты абсолютно там теряешься. Поэтому вот я думаю, что одним из дополнительных вот таких эффектов развития цифрового вещания станет снова кардинальное изменение способов телесмотрения и все более и более четкой направленности и ориентированности, да, на конкретного потребителя.
Это было мнение главного редактора журнала Russian Profile Андрея Золотова. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А польское общественное телевидение впервые отказалось внести в программу передач культовый сериал советских времен «Четыре танкиста и собака», рассказывает Алексей Дзиковицкий.
2 года назад режиссер Кшиштоф Земла вместе с несколькими актерами создал театральную группу «Театр имени Т-34» специально для того, чтобы поставить спектакль «Четыре танкиста и собака». События на сцене совпадали с тем, что все привыкли видеть в сериале, лишь частично. Кшиштоф Земла, который, как и большинство детей в народной Польше, неоднократно играл в детстве в танкистов, признается, что взялся за постановку спектакля также и для того, чтобы показать, как то, что представлено в сериале, могло выглядеть на самом деле. Со временем я узнал больше об истории нашей страны, о том, в какой ситуации наш народ оказался во время той войны, и представил себе, как мог выглядеть боевой путь такого танка на самом деле. В спектакле мы показываем, что многое из того, что есть в сериале, неправда. Тем не менее, и режиссер, и актеры подчеркивают, что, несмотря на множество исторических несоответствий в фильме, «Четыре танкиста и собака» — это не только пропаганда. Это история о мужской дружбе, мечтах, любви, желании выжить и попытках найти во всей той ситуации что-то человеческое. Считает актер Адам Камень. Однако, начиная с этого года, те, кто каким-то чудом еще не видел «Четырех танкистов и собаку», частично будут лишены возможности воочию убедиться, чего же в этом сериале больше – пропаганды или человечности, или, может, еще чего-то третьего. Польское общественное телевидение заявило, что от демонстрации сериала, которому в этом году исполнилось 40 лет, отказывается. Этого несколько лет добивались ветераны из объединения ветеранских организаций в Кракове. В письме к руководству телевидения говорилось: «Эти образчики коммунистической пропаганды давно пора выбросить на свалку. Недопустимым является то, что крупнейший телеканал независимой Польши без конца повторяет лживую версию истории родом из-под хвоста собаки Шарика. Показывать молодежи крайне фальшивый образ отечественной истории – это форма деморализации, чем общественное телевидение заниматься не может. Тем не менее, от распространения сериала на DVD общественное телевидение не отказывается, а диски с приключениями танкистов и Шарика неизменно пользуются спросом. Примечательно также, что практически сразу после того, как стало известно о решении руководства общественного телевидения отказаться от демонстрации сериала, с предложениями о покупке прав на его показ обратились 2 крупнейших частных телеканала. Так что у любителей «Четырех танкистов и собаки», пожалуй, нет поводов для беспокойства. Сериал они смогут увидеть пусть не на одном, так на другом телеканале. Или, как настоящие поклонники, просто купить его на диске.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вопрос недели. Сказался ли на вашем бюджете рост цен на бензин? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Москвы, Петербурга и Подольска.
Сказывается, потому что у меня есть машина, расход увеличивается. На остальное просто глазом незаметно. То есть, если есть скачок, то он минимальный какой-то. Если был большой, конечно, об этом все говорили.
Конечно. От бензина идет рост цен на продукты питания, на тарифы, на услуги. То есть, вот этот рост абсолютно не ограниченный ничем, государство должно вмешиваться. То есть, вот это беспредел не должно продолжаться.
Конечно, товары становятся дороже. В Норвегии, в Саудовской Аравии человек, просто рожденный на этой земле, уже автоматически получает за свои недра какую-то копеечку.
Ну, у нас, конечно, безобразие в этом плане, но с этим, мне кажется, невозможно ничего сделать. Ни один правитель, ни Путин, ни Шмутин. В смысле того, что бензин станет дешевле, я не думаю.
Хотя больше продают нефти, то, что принадлежит народу, по идее, из-за этого должен народ богатеть, а получается наоборот.
Чувствуется, что все дорожает. Государство должно регулировать, как это везде происходит. Если оно берет акцизы, деньги, скажем, в Европе, они же на эти акцизы, деньги помогают малоимущим, а у нас куда все эти деньги деваются? Понятно, что оседают в карманах определенную группу людей. Нам мало припадает.
Конечно, сказывается. У нас государство может обеспечить людей нормальной жизнью. Допустим, пенсионеров можно было пенсию более достойную сделать. У нас же много ресурсов. Наверное, разворовывается. Просто уходит из-под рук. Поэтому так бедно и будем жить.
Да, это чуть-чуть сказалось. И, может быть, в большей степени это связано с проведением летних отпусков. Сейчас стало сложнее выезжать куда-то за город или еще дальше. В принципе, я думаю, в зимнее время будет проще.
Слава богу, доходы позволяют не задумываться пока о ценах на бензин, хотя я думаю, что если это будет 25-30 рублей за литр 95-го, то я, конечно, уже буду пересматривать частоту пользования своим автомобилем. Учитывая средний уровень доходов населения, я думаю, что, конечно, это достаточно высокие цены.
Все, это будешь ущемлять, значит, себя. Хочешь есть на машине, будешь кушать в половину меньше. Или что подешевле, что нельзя есть. Здоровье губить.
Я работаю на машине, по-любому придется на ней ездить, сколько бензин не стоил. Понятное дело, что как на рядовом потребителе это отражается. Рост цен абсолютно на все. Я думаю, что об этом должно заботиться наше государство, если оно не заботится об этом. Значит, у нас плохое государство и плохое правительство.
Сволочи они, сволочи. Все правители и все это увеличивают цены. Зажали простого советского инженера, и купить лишний килограмм мяса, это же невозможно. Я один раз в месяц отвез жену на дачу и привез. Вот и все, вот моя поездка.
Нам не нравится, но меня никто не спрашивал.
За бензин, значит, и хлебушек подорожает.
Надо разобраться с ценообразованием. Какая инфляция? Стабилизационный фонд пухнет от денег. В итоге мы продаем нефть, мы продаем энергию. И мы еще за энергию должны переплачивать. Какой смысл тогда нам продавать эту нефть? Я предлагаю вернуться к старой схеме, когда энергоносителями владело государство.
Первое время, конечно, сказывается. А следующий момент, вопрос двух недель. Все это проходит, и цены становятся одинаковые. Что на бензин, что на еду, что на колбасу, что на жизнь, на саму.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Максим Ярошевский, Александр Дядин и Вера Володина. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а сейчас я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
Здравствуйте, на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. Сегодня наша передача будет посвящена диковинным сочетаниям. Они всегда интересуют и стимулируют воображение. Ведь признаемся себе, что, например, обычная домашняя сковородка, выполненная в форме огромного уха, надолго приковывает внимание. То же самое относится и к больничной капельнице, которая при правильном выборе насадки может функционировать как пылесос. Ее хочется смотреть, трогать и думать о ней. Эксцентричные поступки тоже вызывают интерес. Любой оперный певец знает, что если он во время выступления будет размахивать над головой мешочком с квашеной капустой, то его будут слушать гораздо более внимательно. То же самое происходит и в сфере наказаний. Отец, порющий своего сына палочкой стеклодува, с конца которой свисает огромный раскаленный стеклянный шар, может быть уверен, что проказнику наука пойдет впрок, и он больше не будет позволять себе такую шалость, как, например, кормление слоненка в зоопарке дрожжами или рисование различных политических обличительностей на личности учительницы рисования. Необычное запоминается, даже если оно лишено практического смысла. Но, видимо, эту цель и ставили перед собой музыканты шведской формации Bondage Fairies, записывая свой первый альбом на маленьком лейбле Lobotom Records. Альбом удивительный. Это своеобразный панк-рок, смешанный с электро. Ну, электро бывает самое разное, но всегда под ним понимаются чистые яркие клавишные, а также мелодии, львиную долю которых можно выстучить одним пальцем. В нашем случае мы слышим электро в духе музыки к первым компьютерным играм. Играм, написанным для компьютеров, читающих информацию с магнитофонной кассеты. То есть можно было вставить в компьютер запись Муслима Магомаева, и она удивительным образом преображалась в волшебный мир на экране. Оторваться от него было невозможно. Молодых парнишек забирали в армию прямо от экрана компьютера, и они не чувствовали никакой разницы два года. Думая, что они до сих пор играют, они возвращались домой, к компьютеру, и переставали играть в игру, лишь снова включив старый компьютер для того, чтобы поиграть на нем. Альбом Bondage Fairies вызывает очень страшно странное впечатление. Безусловно, это одна из самых насколько оригинальных, настолько и доступных работ, которые мне удалось услышать за последнее время. Швеция в этом году не устает удивлять качеством и разнообразием музыкальных релизов. Этот альбом вышел в начале года и называется «What You Didn't Know When You Hired Me», то есть «О том, что вы не знали, нанимая меня». Молодой дуо из Стокгольма так шутит, а сейчас мы попробуем их шутку оценить, прослушав песенку «He-Man», посвященную герою комикса «Властелин Вселенной». Она же вышла в свое время на 7-дюймовом виниле, как сингл к этому альбому. Итак, в эфире Bondage Fairies с треком «He-Man» со своего первого альбома на лейбле «Lobotom Records». А я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания.
Шведский проект Bondage Fairies на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами о ситуации на Ближнем Востоке и предотвращении терактов в Лондоне. Обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Резолюция не предполагает на первом этапе полного вывода израильских войск.
Слава богу, что цистерны были без топлива.
Что сейчас самое главное? Чтобы в стране все было хорошо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Единственная участь, которой заслуживает ядерное оружие, быть уничтоженным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.